Глава 16. Трэвис поднес трубку к губам и дунул. Вылетел тонкий блестящий кусочек сплава с оперением из шерсти и попал в центр импровизированной мишени, пригвоздив лист папоротника к стволу дерева в нескольких десятках футов от него. Трэвис обрадовался успеху своего пробного выстрела. Отошел на несколько футов и приготовился выстрелить снова. А на поляне возбужденно гудели местные зрители. Когда вторая стрела вонзилась рядом с первой, Трэвис испытал полное удовлетворение. Подозвал молодого крылатого, который помог ему отнести оружие к месту испытания. Передал ему испытанное ружье, а сам взял второе, чуть подлиннее. Молодой воин положил копье на влажную почву, вцепившись в него когтями ног, и принялся разглядывать духовое ружье. Потом поднес его ко рту и дунул. Игла вонзилась в дерево ниже листа. Два других туземца, развернув крылья, бегом бросились смотреть на цель. И Трэвис, улыбаясь и кивая, одобрительно хлопнул в ладоши. Аборигенов не требовалось уговаривать испробовать новое оружие. Трубки расхватали, передавая из рук в руки даже с некоторыми ссорами. Потом по очереди пробовали стрелять с неодинаковым успехом. Время от времени доставали стрелы из ствола и сменяли лист цели. У нескольких учеников Трэвиса оказался острый глаз снайперов, и Апач полагал, что после небольшой практики они его превзойдут. В полдень он оставил своих охваченных энтузиазмом учеников и отправился на поиски товарищей. Ренфри по-прежнему был занят изучением записей и корабельных приборов. Но в рубке Трэвис застал и Эша. На полу стоял экран для чтения. Эш и Ренфри сидели перед ним на корточках и время от времени вносили какие-то изменения в щит управления. С него была снята крышка, обнажившая сложную путаницу проводов. Время от времени Ренфри прослеживал какой-нибудь провод и либо радостно улыбался, либо хмурился из-за результатов своего исследования. «А что у вас тут происходит?» Трэвису ответил Эш. «Возможно, мы нашли в этой записи нечто вроде руководства. В ней схемы, которые Ренфри сумел отождествить с приборами корабля». «Не со всеми!» В голосе Ренфри слышалось гораздо меньше энтузиазма. «Одна линия из 10. Все равно, что пытаться собрать боеголовку Найка, когда инструкция написана по-китайски». «Да, красный провод соединяется с платой здесь. Но что сказать об этой белой петле слева?» Эш вопросительно взглянул на петлю и снова посмотрел на экран. «Есть!» Ренфри немедленно опустился на колени и стал рассматривать изображение на экране. «Есть кто дома?» Послышался снизу голос Росса, и Трэвис ощутил дрожь лестницы. Из колодца показалась голова и плечи Росса. Его лицо было вымазано пылью. Он продолжал разбирать сокровищницу в башне крылатых людей. «Нашел что-нибудь?» Сочувственно спросил Трэвис. Росс пожал плечами. «Может, они сумеют кое-что использовать? Я не из тех, кто из проволоки, гвоздей и нескольких жестянок может собрать атомный самолет. Видел твоих Вильгельмов Телли с их плевательницами. Один из них уже раздобыл добавку к обеденному котлу. Впрочем, дорогой усопший не выглядит очень аппетитным. Мне не нравятся существа с 4 десятками лап. Но более цивилизованную пищу готов принять хоть сейчас». Трэвис взглянул на Эша и на поглощенного своим занятием Ренфри. «Если захотим сегодня поесть, похоже, этим придется заняться нам с тобой. Они обнаружили запись, в которой рассказывается об устройстве рубки управления».
«Здорово!»
Росс поднялся в рубку и через плечо Эша заглянул на маленький экран.
«Но мне тут не разобраться», – рассудительно заметил он. «Готов приняться за похлебку».
Позвали Эши и Ренфри. Те ели с отсутствующим видом людей, чьи мысли витают где-то совсем в другом месте. Когда они ушли, Росс потянулся и взглянул на Трэвиса.
«Хочешь пройтись?» –
спросил он с небрежностью, сразу вызвавшей подозрение у Апача. «В каком направлении?»
«К зданию с воронкой. Помнишь, там передний зал выглядит так, Словно жившие в нем парни торопились уехать, но забыли свое барахло. Мне хотелось бы взглянуть на их багаж.
«Помню, что там на двери прочная решетка», – заметил Трэвис.
«А у меня есть способ преодолеть ее. Пошли».
Способ Росса оказался достаточно прост. Один из аборигенов взлетел к окну второго этажа, неся прочную веревку с корабля. Окно было закрыто ставнями, но абориген концом копья открыл его, и несколько мгновений спустя веревка свесилась вниз, приглашая подниматься. Галерея, в которой они оказались, хранила много свидетельств торопливой эвакуации. На стенах висели обрывки ткани, которая распадалась при малейшем прикосновении. Кое-где виднелась мебель странных очертаний, вся покрытая пылью. На пыльном полу попадались следы, при виде которых абориген подготовил копье. Потом, глядя на землян, воткнул конец копья вслед с такой энергией, словно нападал на врага. «Еще одно логово ласок!» Трэвис, изучая эти следы в свете, падавшем из окна, решил, что нет. Вообще след напоминает отпечатки ног человека. И сразу в воображении возникло представление об одном из прежних хозяев, одиночество которого они нарушили. В этом здании впервые обнаружилась лестница, хотя ступеньки ее оказались слишком узки и низки для человека. Росс первым спустился по ней в заполненный предметами зал, который они увидели снаружи. Трэвис принюхался. Слабое зловоние. Не разложение листьев, принесенных ветром. Запах логова какого-то животного. И запах не только свежий. Еще он чем-то знаком. Предупреждение о логове ласок? Он так не думал. Запах не такой острый и поглощающий, как в здании с красными стенами, которое ласки избрали своим логовом. В то же время это не тот запах, что ощущался в помещениях крылатых людей. Трэвис заметил, как раздулись носовые лопасти туземца, как сверкнули глаза на фиолетовом лице, которое настороженно поворачивалось из стороны в сторону. Не в первый раз Апач пожалел об отсутствии быстрого способа коммуникации. Земляне оказались не способны воспринимать гудение, из которого состоит речь туземцев. А те, в свою очередь, не смогли произнести ни одного слова, сколько бы раз ни повторяли перед ними существительное или глагол. В здании стояли сумерки, хотя зал, в который они спустились, освещался через дверь. Росс обогнул груду ящиков. Одну руку положил на ящик, другую на рукоять бластера. Трэвис оставался на месте. Запах. Что-то он напоминает. Они стояли неподвижно. Молодой абориген тоже застыл. И тут порыв ветра проник через решетку. Запах стал сильнее, свежее, и Трэвис понял. «Обитатели песчаной планеты!» — говорил он шепотом, но прозвучало это как крик. «Что ночные существа из пустынного мира здесь делают?»
«Ты уверен?»
К удивлению Трэвиса, Росс больше ничего не спросил.
«Такую вонь не забудешь!»
Трэвис внимательно разглядывал тени за грудами ящиков и корзин. Передвигается ли там что-то? Может, за ними наблюдают глаза, способные лучше видеть в темноте? Абориген коснулся его руки, требуя внимания. Трэвис медленно повернул голову и увидел, что тот держит копье наготове. Апач вложил стрелку в духовое ружье.
«Что-то здесь есть. Слева!»
Донесся еле слышный шепот Росса. Бластер его был направлен в темный угол. И тут зал ожил. Из-за всех укрытий показались неуклюжие фигуры. Нападающие бежали на четвереньках, как животные. Но молчаливое нападение было тем ужасней, что эти животные, вернее, их отдаленные предки, были некогда людьми. Блеснул луч бластера. Трое первых напавших упали. Четвертый упал со стрелой в волосатой груди. Абориген за Трэвисом взлетел в воздух, зашумев крыльями. Повиснув над врагом, он принялся наносить удары копьем в бескостную середину тела, а зверь пытался схватить его. Ясно, что между этими двумя видами ведется давняя война. Росс крикнул. Из тени показалось щупальце, обернулось вокруг его ног и дернуло.
а он пытался сохранить равновесие. Повернув бластер в сторону живой веревки, он разрезал ее. В ответ послышался рев. Стрела Трэвиса попала в существо, которое, приподнявшись на задние лапы, вцепилось Россу в плечи. Апач стрелял так быстро, как мог перезаряжать ружье. Он отступил к лестнице и теперь размахивал трубкой, как дубинкой, расчищая место для Росса. Щупальце выдернуло копье у аборигена. Тот опустился на груду ящиков и бил крыльями, пытаясь обрушить эту груду. В тот момент, когда она рухнула и массивные ящики покатились к началу лестницы, образуя баррикаду, абориген взлетел. «Кончился заряд бластера!» – выдохнул Росс. Он схватил бесполезное оружие за ствол и ударил рукоятью по круглому черепу существа, пытавшегося взобраться на барьер. Они отступали на лестницу. Трэвис пинался, ударил еще одну покрытую жестким волосом голову под подбородок. Ее владелец упал, сбив при этом других нападающих. Абориген обрушил вторую груду ящиков. Теперь он летал над врагами, бросая в них небольшие контейнеры, которые хватал с груд. На мгновение земляне освободились. Они воспользовались этим, чтобы вернуться на галерею, откуда вошли в ловушку. Абориген пролетел у них над головами. Он стоял у открытого окна и испускал возбужденные крики. Трэвис толкнул Росса к выходу. «У меня осталось всего две стрелы! Быстрее!» Мгновение тот колебался. Потом здравый смысл взял верх, и он побежал к окну. Трэвис выстрелил в голову, появившуюся на лестнице. Но стрела только задела шерсть на верхней конечности, и существо оскалило клыки в пасти, которая когда-то была человеческим ртом. Глаза маленькие, красные от ярости, но... И это самое страшное – со следами разума. Трэвис попятился к окну. К его плечу протянулась рука фиолетового цвета, взялась за ружье и потянула. Абориген остался у окна, теперь он просил оружия. И Трэвис, зная, что у того есть способ отступления, которого нет у землян, отдал ему духовое ружье и начал спускаться по веревке. Он смотрел на фиолетовую спину их замыкающего. Крылья выступали из окна, они были готовы к взлету. И тут туземец откинулся назад и начал демонстрацию диких кувырков в воздухе. Но крылья раскрылись, остановили его падение. Он повис, затем начал по спирали подниматься вверх. И в это мгновение из окна высунулась мохнатая голова. Кулаками существо защищало глаза, очевидно ослепленные солнцем. Росс уже добрался до поверхности. Трэвис спускался вслед за ним. Веревка начала яростно раскачиваться, ударяя его о стену. И он понял, что вверху стараются поднять его. Апач выпустил веревку и прыгнул без напряжения. А веревка стремительно ушла наверх. Но теперь они уже на свету. И Трэвис не верил, что ночные существа станут преследовать их. Однако, отступая к джунглям для возвращения на корабль, оба проявляли все свои охотничьи навыки, чтобы не пропустить преследование. Эш хмуро выслушал их отчет.
«Могло бы стать хуже, если бы мы оставались здесь».
Росс отбросил бесполезный бластер. «Мы полетим? Когда?»
«Через день, может, два. Ренфри готов перематывать катушку».
Впервые Трэвис подумал, как много зависит от правильного обращения с этой тонкой проволочкой. Малейшего повреждения достаточно, чтобы навсегда оставить их здесь. Или, если во время полета порвется невидимая линия, связывающая их с родной планетой, и корабль начнет вечное плавание между звездами. Сможет ли Ренфри перемотать катушку? А если перемотает, станет ли она действовать в обратном порядке? Испытательного полета не будет. Как только они поднимутся, их жизнь будет зависеть от тонкой ниточки, сплетенной из надежды и веры в удачу.
«Теперь понимаете?» – спросил Эш. «Помните, мы можем остаться тут навсегда».
«Они станут изгнанниками до конца жизни, но останутся живы. Здесь есть враги. Но можно заключить союз с крылатыми людьми и присоединиться к ним». Неожиданно Трэвис вскочил. Пошел в каюту, куда они складывали свои находки, и нашел там пластинку, которая каждому показывает его родину. Он хотел знать, достаточно ли сильно притягивает его прошлое, чтобы рискнуть жизнью. Он держал пластинку в руках и смотрел в ее туманную глубину. И скоро увидел красные холмы, поднимающиеся из зеленых сосен, голубое небо, холмы Родины. Он почти ощущал вкус щелочной пыли, приносимой ветром, чувствовал круп лошади между ногами и понял, что должен использовать даже малейшую возможность. В конце концов, все сделали одинаковый выбор. Росс подвел итог.
«Путешествие во времени – другое дело. Мы остаемся на своей планете. Если что-то не получается и застреваешь в глубинах времени, плохо, конечно. Кто захочет бродить рядом с мамонтами, когда привык к атомным самолетам? Но все же хорошо знаешь, с чем столкнешься. И люди, которых встретишь, принадлежат к твоему виду. Но остаться здесь? Нет, даже если нам предложат роль богов этих крылатых людей. Они не нашего племени. Мы здесь туристы, а не иммигранты. А я не хочу быть туристом всю жизнь».
Они последний раз посетили библиотеку записей и перенесли на корабль все катушки, которые казались неповрежденными. Вождь аборигенов, довольный духовыми ружьями, разрешил им отобрать все, что понравится в сокровищнице племени. Он только просил их когда-нибудь вернуться с новыми знаниями. Больше ночных существ из здания с крышей-воронкой они не видели. Но, конечно, на ночь корабль закрывали.
«Вернемся ли мы когда-нибудь?» – спросил Росс, когда Эш пришел со встречи с вождем. «Сначала доберемся до дому благополучно с трофеями», – сухо ответил Эш. «А потом, конечно, кто-нибудь вернется. Можешь на это рассчитывать. Но, Ренфри...»
Техник выглядел как собственная тень. Морщины измождения, которые, возможно, никогда не исчезнут, окружали его рот, обозначив края усталых глаз. Руки его слегка дрожали. Он не мог поднести питьевой контейнер ко рту, если не держал его обеими руками.
«Катушка перемотана», – безжизненно ответил он. «И проволока не порвалась. Завтра я буду готов к старту. А что касается остального, будем молиться». Это все, что я могу сказать.
Трэвис лежал ночью на своей койке. На своей койке в своем корабле. Шар со всем содержимым перестал казаться чуждым сравнительно с тем, что лежало за его стенами. Его запястье облегал тяжелый браслет из красного металла, усаженный мелкими камнями цвета морской волны. Они и изображали волну с пенным верхом. Это подарок вождя туземцев во время прощания. Трэвис уверен, что сами крылатые существа не могли изготовить такой браслет. Сколько лет этому украшению? С какой оно планеты? Искусством какой забытой расы создано? Они даже краешком не затронули того, что может быть найдено в этом древнем порту. Может быть, поглощенный джунглями город был столицей Галактической империи, как считает Эш. У них нет времени проверять это. Да, когда-нибудь они вернутся. Люди с его планеты будут искать, гадать, узнавать и учиться. А потом, спустя какое-то время, снова поднимется город. Может быть, на его родной планете. Город – сокровищница знаний, полученных со звезд. Пройдет время, и этот город тоже умрет. И представитель какой-нибудь еще не родившейся расы придет исследовать его и гадать. На этом Трэвис уснул. Проснулся он внезапно, с ощущением необходимости торопиться. Над головой заработала внутренняя связь.
«Все готово!»
– послышался усталый голос Ренфри. Должно быть, техник работал всю ночь.
«Все готово!»
Есть еще время сказать «нет» этому безумному плану. Предпочесть известную опасность неизвестной. Трэвис ощутил прилив страха и уперся руками в края койки, приподнимая тело. Нужно остановить Ренфри. Они не должны подниматься в космос. Но потом он снова лег, заставляя себя застегнуть ремни. Плотно сжал губы. Пусть Ренфри нажимает нужную кнопку и побыстрее. Ожидание всегда изматывает. Трэвис ощутил знакомую вибрацию, она охватила стены, его тело, все. Теперь возврата нет. Трэвис закрыл глаза и постарался расслабиться.